Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех наших слушателей поздравляю с праздником Сретения Господня. Начну с объявления. Православное братство священномученика Ермогена, патриархом Московской всея Руси, приглашает на работу рабочих в цех разлива лампадного масла, физически крепких, проживающих в районе метро Щелковская. Зарплата от 7 500 рублей. От, имеется в виду, наверное, нижняя граница. Телефон 105 75-38. 105-75-38. Сретение Господня – праздник, который стоит в ряду двунадесятых, и тем самым Святая Церковь подчеркивает значение вот этого эпизода священной евангельской истории, когда Пресвятая Дева Богородица с новорожденным младенцем по обычаю, установленным самим Богом через откровение, пришла в храм посвятить младенца Иисуса Господу, и ее в храме встретил приведенный туда Духом Святым старец Симеон, и при всем событии присутствовала Анна, пророчица, дочь Фануилова, которая была вдова и жила при храме. И вот это Сретение, в переводе со славянского «встреча», знаменует собой как бы встречу двух заветов, нового и ветхого. Ветхий в лице старца Симеона, который есть средоточие всего лучшего, что в нем было, говорит: «Ныне отпущающая раба твоего владыка». То есть, как бы передает эстафету уже новому времени, новой эпохе, новой эре христианской. У нас есть первый звонок. Алло, мы вас слушаем.
Алло.
Говорит.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы меня слышите?
Я очень даже хорошо.
Батюшка, благословите. Вот, я живу в Строгино, и у нас на берегу Москва-реки освящено место под храм Рождества Христова. Но вот уже год или более того, никаких следов строительства не видно, только приходит запустение. Там уже мусор начинают кидать в ограду, сторожку разбомбили. Не знаете ли, что вот слышно по этому поводу? Есть ли там какая-то община? Что будет там?
Не знаю. Это вопрос лучше отнести к священникам, которые служат, или к благочинному. Вот. А так, если там мусор появляется, конечно, вам могу дать такое послушание. Позаботьтесь о том, чтобы этого не было, и регулярно приходить и этот мусор убирать. Для того, чтобы, так сказать, это место, раз уж камень заложен, было всегда в порядке. К сожалению, не все наши граждане проявляют должную сознательность. Но потом Строгино такое все-таки место открытое, там и ветер может какие-то принести, какой-то мусор легкий. Вот. Мы, конечно, должны следить. Вот. Вообще, дорогие братья и сестры, я бы вас, так сказать, призвал, ну, не использовать нашу радиостанцию, драгоценнейшее эфирное время, для таких вопросов справочных, которые можно, ну, просто, так сказать, поразмышляв несколько секунд, решить каким-то и иным путем. Понимаете, вот, вот это тоже как-то очень важно, нам поддерживать жанр и нашей передачи, и вот, как, вот понимая, ну вот, специфику именно такого служения через радиоэфир. Алло, добрый вечер.
Батюшка, благословите. Вот я такую вещь в храмах услышала. Сейчас распространяется мнение, что существует такое лечение колокольным звоном. И оно как-то распространяется. Говорят, что если встать под колокольню, там низкие частоты, убивают микробы, исцеления какие-то происходят. И вот люди, причастившись, ставят под колокольный звон и ждут вот этого исцеления. Вот это вообще православное или нет? Как это, врачебное или нет?
Я тоже это слышал, и даже, мне кажется, если мне это не приснилось, как-то вот мельком, вот на днях, по телевизору что-то подобное я слышал, вот, но, к сожалению, очень кратко. Я тут не являюсь специалистом, вот, но это вполне как-то вероятно, но... Собственно, таких каких-то чинов церковных с использованием колокольного звона для исцеления нету. И это точно. Вот. А его церковный звон используется, ну, для призыва на службу, для подчеркивания определенных мест богослужения, чтобы человек, даже находящийся вне храма, как бы имел такую, ну, звуковую связь, знал, что в этот момент происходит, и все равно сердце свое возносил горе. Третье еще назначение церковного звона такое, ну, вот в постное время и в праздничное отличается, что тоже является, ну, таким определенным литургическим украшением богослужения. Вот. Но вообще-то в церкви целительно все, потому что и храм, и икона, и все, что в храме, в силу того, что совершается божественная литургия, в силу того, что где двое или трое собираются во имя Христова, там Господь. И поэтому благодать Божия, она, конечно, вся немощная врачует, оскудевающая восполняет. Поэтому компан церковный, который и освящается определенным образом, вот, он, конечно, вполне может служить и таким, вот, и, ну, как бы, нести в себе такую целительную силу благодати Божией. Особенно если к этому, ну, вот, присоединить крепкую веру в то, то вполне можно верить и надеяться. Конечно, было бы печально, если бы у нас вдруг, спустя 2000 лет после Рождества Христова, вдруг, ну, появилось какое-то движение целительства специально, вот какое-то возникло такое движение колокольников, вот, как всегда. Всякие такие вещи, ну, нетрадиционные, не принятые прежде, они, конечно, весьма опасны в том смысле, что даже в силу поврежденности человеческого разума, они, к сожалению, так вот увлекательно действуют на людей, и человек отвлекается от главного. Понимаете, ведь главное, что исцеляет в храме, это святая Евхаристия. Понимаете? Вот. И вот выше этого, то, что преподается верующим, в исцелении души и тела, это говорится каждому, кому преподаются святые дары. Ничего нет. Понимаете? Вот очень часто, к сожалению, не без, конечно, помощи темных сил, но человеческий ум отклоняется на второстепенное, забывая о главном. Вот. Поэтому нам нужно свою такую духовную, церковную жизнь строить от Евхаристии. Она должна быть вот такая евхаристиоцентричная. Тогда будет правильно, тогда будет традиционно, тогда будет православно. Вот. Тогда будет действительно польза для души и тела. Вот. А так, конечно, мы же знаем, иконы исцеляют. Но опять, всегда мы должны понимать, что икона – это есть предмет. И это есть специально написанный, изготовленный и освященный. И благословленный священначалием. Вот. Но когда через икону, было так более правильно сказать, не икона исцеляет, а получает человек через икону. То есть вот человек молится не иконе и не изображению, а человек молится тому, кто изображен. Господь, его Пречистая Матерь, ангелы или святые, он обращается к ним через икону, то есть глядя на икону. То есть образ служит для того, чтобы возводить наш ум, который потерял возможность духовного видения через созерцание иконы, к первому образу. Поэтому мы молимся, обращаясь к первому образу. А икона является такое орудие, которое этому оказывает такое вспомоществование. Вот. Но приходит благодатная помощь все равно от Бога, а не от самого предмета. Но через этот предмет. Вот так, наверное, видимо, происходит и с Колоколом. Вот уж. Но, может быть, какие-то и колебания, там, или частоты, или набор звуков, потому что, известно, даже есть какая-то такая музыкальная терапия, тоже используют при исцелении каких-то нервных там заболеваний, других. Может быть, и это какое-то побочное действие оказывает. Но это уже второстепенно. Главное, это, конечно, именно благодатное воздействие. Надо об этом помнить. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, это раба Божия Елена, благословите, батюшка. Мой муж стал вместе со мной ходить в церковь и стараться причащаться, но к дому, к сожалению, к причастию не выполняет домашнего правила. И очень не нравится, когда я ему об этом напоминаю. И вот последний раз я этого не делала, и он только исповедуется, не готовясь дома. И, батюшки же не всегда могут выспрашивать, как он, насколько он готов. И причащается.
И что? А в чем ваш вопрос?
А вопрос заключается в том, что вот я же вижу, что он не выполняет всех необходимых правил к причастию.
Я не понял, в чем ваш вопрос.
А вопрос заключается в том, что говорить ли мне ему об этом, или не надо, пусть это будет на его вот... совести.
А какое же вы имеете право ему говорить-то и указывать?
Ну, только потому, что я знаю. Я сама понимаю,
нет,
что не должна.
Вы-то говорить. Знаете, но все-таки глава семьи муж.
Правильно.
Ну, так и что? Если бы он вас о чем-то спросит, вы можете ему сказать, но как-то учить, указывать, чтобы жена мужу Это же прям нарушение как бы всего строя семейной жизни. Потому что муж – глава семьи, жена – его помощник, а совершенно не указатель. Вы что-то тут все перепутали совсем. И всему свое время. Понимаете, какое дело? Вот. Но это, этим вы никак не должны стимулировать. И этим, так сказать, ну, как-то своим таким усердием. Потому что вы, во-первых, можете все как-то даже испортить, потому что человек же приходит к Богу, к молитве, к правилу с разной скоростью. И это, в общем, дело его, отношения с его духовником, со священником, которому он будет исповедоваться. Придет время, и священник его спросит, и, так сказать, его как-то найдет слова, чтобы ему это объяснить. Вот, а потом ведь, понимаете, правила для человека, а не человек для правила. И для одного человека это то правило, которое мы обычно читаем, оно может быть в данный момент совершенно непосильно и непонятно. Если он только начал, он же еще как младенец во Христе. Нельзя же младенцу давать сразу твердую жесткую пищу. Поэтому то, что вы делаете, это прям грешно. Вот опять же, как вот в нашей жизни бывает. Вроде бы желаем добра, а поступаем совсем наоборот. Понимаете? Поэтому не надо. Вы лучше возьмите требничек, почитайте чин венчания. Там все сказано. И слова Священного Писания приводятся, из апостола Павла. Какая вот роль в семейной жизни мужа, какая жены. Это будет очень полезно. Потому что вы беспокоитесь о том, чтобы муж не согрешил, вот он правил не прочел. Но то, что вы его, так сказать, понукаете, этим вы грешите, ну, гораздо больше. Так сказать, и что же вы, как бы, себе-то не указываете на то, что вы, ну, как бы, совершенно другие прерогативы, которые вам не принадлежат, усваиваете себе. По-моему, вот то, что вы делаете, куда грешнее, чем правила не прочитать. Потому что вещь, ну, принципиальная. Вот. А прочел он или не прочел правила, это не такая принципиальная вещь. Она не нарушает строй жизни домашней церкви. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Спаси Господи. У меня вопрос такой. Вот прошла Вселенская родительская суббота. И заупокойные службы поминали, перечисляли имена усопших, как преснопоминаемых некоторых. Вот кого поминают, как преснопоминаемых? И какое это имеет значение для усопшего? И какое отличие в поминании, просто поминании, и если есть приставка преснопоминаемый? Спасибо, простите.
Вы, может быть, слышали такое выражение «ныне и присно и во веки веков». Вот. Это имеется в виду постоянное поминовение. Вот. Но, понимаете, вот все вот эти как-то приставки, это они совершаются по нашей человеческой немощи. Вот. Ну, вообще даже чтение записок вслух. Вот это имеет скорее такое, психологическое воздействие на стоящих в храме, что вот он как бы, услышал имя, так сказать, может и не услышал, а потом определить, что это вот читают записку за того, которую я подал, ведь можно только, исключительно по ряду имен. Из-за этого ряда можно как бы угадать. А так ведь имена-то, в общем, повторяются. Вот, та же и здесь. Но назвать человека там новопредставленным или назвать его преснопоминаемым, это, от этого никакая его участь в загробном мире от этого не меняется. Вот. возглашают о том, что человек новоприставленный, этим сам, ну, как бы стимулирует всех слушающих особо за него помолиться, потому что период до 40-го дня, он такой очень ответственный, до того, как человек определен предварительный суд его души. Поэтому это как бы взывание, ну, такой к сердечной жалости и состраданию к этому человеку. Вот. Ну и напоминание, что через некоторое время и мы окажемся в таком положении. Вот. А приз напоминаем это вообще. Ну, просто это как-то, ну, я не знаю. В общем, это такой обычай необязательный. Вот. Конечно, это тоже такое название, такое традиционное, ничего в этом такого плохого нет. Обычно есть в каждом храме, и даже у каждого священнослужителя, ну, ряд каких-то имен, которые он поминает постоянно, по разным причинам, сейчас не будем об этом говорить, вот, и вполне уместно вот в этом случае сказать, что вот присно поминаемые мною там или в этом храме такие-то люди. Но главное не это, и в некотором смысле даже не имя, а важно только вот степень нашего сердечного участия вот в этой молитве за упокой. Вот это влияет, конечно. То есть, иначе говоря, сила нашей любви к усопшему человеку. Вот это влияет. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, это Дмитрий. А вот такой вопрос, ну, по поводу того, какое место вот в жизни верующих православных христиан может или должна занимать, ну, православная периодическая печать. Вот есть какие-то издания, ну, «Русский дом» или газета «Радонеж» или «Православная Москва». Но вот их тираж, на мой взгляд, он не отвечает тому количеству верующих христиан православных, которое имеет, допустим, в Москве. То есть у нас по статистике 80% граждан – это православные христиане, а тираж «Русского дома» – 45 тысяч в месяц. Тираж «Московского комсомольца» – 1,5 миллиона в день. Ну, разница несопоставимая. Ну, как тут быть?
Интересные такие вопросы. Во-первых, какое место должно занимать? Ну, я не знаю. Понимаете, ведь степень церковности у всех людей разная. И уровень этой церковности тоже разный. Вот. Поэтому тут все от этого зависит. И потом еще очень много зависит от того, насколько газета имеет, ну, широкий спектр охвата проблем, всяких интересных вещей, событий, сведений, насколько она информационна, насколько у нее хороший дизайн. Это имеется. И потом, ну, церковная публика, она тоже разного уровня. И поэтому одному даже церковная газета не по зубам, а другому, вот, кажется, очень такая, ну, слишком простая пища, малоинтересна, он предпочтет чтение писания или отцов, или исторические какие-то труды. Вот, или жития и так далее. То есть тут что значит, какое должна занимать место? Это же свободный выбор каждого человека. Тут нельзя как-то это, ну, заранее определить. Вот там 16% нашего чтения там, или 11% должно занимать церковную прессу. Это, конечно, смешно. Вот. С другой стороны, это повод церковным журналистам как трудиться, все время думать, стараться, чтобы это было, ну, как-то улучшалось качество, тогда будет и спрос больше. Вот. Но и потом надо понимать, что вот такая пресса, которая, ну, центральная или давно когда выходит, они же все имеют дотацию государственную. И поэтому у них и мощности есть, и, в общем, и здания, и, так сказать, определенная традиция, и так далее, и так далее. Поэтому они и могут иметь и больше тираж, им это все легче, могут иметь платить достаточные гонорары журналистам и так далее. Вот. А ведь «Московский комсомолец» – это такая газета, которая, ну, избрала своим стилем такой стиль площадной брани такой. Вот. А так как у нас народ весьма к этому склонен, вот к такому стилю и вот, ну, к таким насмешкам, к ерничеству и так далее. Может быть, это от такой грустной нашей мрачной жизни, может, еще от чего-то. Вот. Поэтому это как-то многим нравится, такая, ну, псевдобойкость. Вот. Может быть, это от уныния происходит, потому что народ пребывает в стрессе, в унынии, вымирает. Вот. А этот МК как-то его этим сам будоражит. Вот. И все время как-то всякими такими вещами. Но даже я вот давеча летел в самолете, и так лежала рядом газета, которая отражала трагедию теракта. Вот. И там, значит, было напечатано, что вот наш корреспондент первый там оказался. Вот. И вот многие даже вот заголовки, они, на мой вкус, звучали абсолютно кощунственно. То есть вот, потому что общий стиль, каждый заголовок старается, придать ему какую-то форму такой остроты, которая, в обычной человеческой речи не используется. Вот. Но когда дело касается такой человеческой трагедии, такой ужасной, то эта острота, она просто неуместна. Вот. Ну, опять же, мне так кажется. Вот. А эта газета бесконечно острой теме придает еще какую-то дополнительную остроту. Вот. И, может быть, этим создается такой определенный имидж этой газеты, и поэтому она вот в силу своей такой вот кричащей беспардонности вот вызывает такой как бы дополнительный интерес. Перченая пища вызывает какой-то дополнительный аппетит. Поэтому это, я думаю, такой вопрос бизнеса. И вот, конечно, церковная пресса, я надеюсь, никогда на такой путь не станет. Вот. Поэтому у нас как бы нет нужды, чтобы вот таким образом увеличивать тиражи. Вот. Нам все-таки нужно думать о содержании, и, конечно, об экспедиции, об распространении и так далее, и так далее. Вот. Но надо тоже понимать, что такие издания, как «Церковный вестник», иные, например, они же как-то читаются только людьми, уже, которые ходят в церковь, потому что их распространять можно только через храмы, так реально. Вот. И другой возможности нет. Потому что наши люди как-то даже на такие центральные издания не очень-то хотят подписываться. Вот, а обеспечить такую мощную экспедицию, как другие газеты, у церковных средств массовой информации просто нет возможности. Поэтому и тираж такой небольшой. Но от этого не нужно приходить в уныние. Нужно, так сказать, трудиться и по возможности поддерживать. Вот как поддерживают, допустим, радио «Радонеж» слушатели. По милости Божией уже больше десятка лет существует. Та же и газета. Если бы мы подписывались на ну, каждый взял на себя труд подписываться там, вот, на православную беседу, на церковный вестник и так далее. Это, конечно, во многом бы облегчило. Там, ну, журнал Московской патриархии, вот, во многом бы облегчило работу и редакции, вот, и всех, кто на этом поприще трудится. Этим бы мы и поддержали церковную прессу, и дали бы возможность ей расшириться, и так далее. То есть это зависит еще вот от нашего такого, какой-то, ну, пассивности, там, неорганизованности и так далее. Вот. Поэтому вот надо, ну, каждому на своем месте стараться. И тогда все постепенно будет расти. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаем вас.
Алло.
Мы вас слушаем.
Батюшка, у меня родственник погиб без вести во время войны. Он не отпетый и не предан земли. Как нам быть?
А как его зовут?
А?
Как его зовут?
Иоанн.
Иоанн. Ну, хорошо, мы его отпоем заочно в нашем храме, если вас это устроит. А если вы можете сами в храм прийти, в ближайший к вашему дому, придите и попросите, чтобы заочно отпели вашего родственника Иоанна. И, так сказать, так это вполне уместно. Я думаю, что вы, наверное, слышали о такой форме, которая как раз возникла во время войны. Потому что многие люди и действительно и пропадали. Вот, а многих людей там в братских могилах лежат. Вот. Ну, конечно, христианское погребение надо совершить. И вот в день памяти раба Божия Иоанна, и вот когда у него был день ангела, вот, и на родительские субботы, надо обязательно, конечно, поминать. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий. В московском митрополитене, значит, под одеянием монахини женщины ходят с ящиками. Одну такую женщину я остановил и отвел в отделение милиции Павелецкое. Она оказалась гражданка Молдавии и к монахине никакого отношения не имеет. Значит, также с ящиками стоят около храмов. Есть ли это проблема, заниматься с ними или просто все это оставить?
Ну, вообще проблемы нету. Почему? Ну, если кто-то, человек, жульничает, это проблема этого человека. Да. Больше ничья. Вот. Если вы, так сказать, исполненные чувства гражданского долга это совершили, ну что ж, я не считаю, что в этом что-то плохое, потому что, ну, действительно, это возмутительно. Я однажды ехал вот там по Китай-Городскому проезду, даже сейчас помню, где это было, вот, и стоит женщина, тоже в таком одеянии, которую она сварганила, видимо, сама. Вот как она понимала, что значит монашеское одеяние. Ну, вот это все черное, но покроев совершенно, так сказать, какой-то экзотический. Вот. И тут светофор. Я остановился и смотрю, она крестится. И вместо того, чтобы изображать на себе крестное знамение, она изображает такую молнию. Потому что сначала на лоб, потом на одно плечо, потом на другое, а потом на живот. Получается такое, знаете, как в петлице эсэсовцы носили такой знак. Я открыл окошко, она думала, что я хочу милостыню подать. Я говорю: голубушка, ты хоть бы креститься научилась. Вот. Она тогда увидела, что священник, вот, и как-то убежала. Вот. Вот какие вещи бывают. А так священноначалие монашествующим и священнослужителям запретило в священной одежде вот, собирать милостыню. Конечно, некоторые этим пренебрегают, что очень печально, потому что, ну вот, если мы как-то церковное послушание разрушим, и каждый будет во что гораться и игнорировать там постановление Священного Синода или там высказывания патриарха или местного епископа, ну, возникнет хаос. А в церкви, как апостол Павел говорил, все должно быть благоговейно и по чину. Вот, это вот, по благословению Божию и по нашему добровольному согласию верующих людей вот существует иерархический строй в церкви, который мы все сознательно и добровольно должны поддерживать. Иначе, конечно, возникают, ну, такие, конечно, частные, но все-таки расколы. Если человек какой-то занимает позицию отдельно. Вот. Так же и здесь. Вот. Но, как правило, конечно, люди вот в таких одеяниях, это, конечно, все жулье, к сожалению. С другой стороны, я как тоже понимаю, что жулью надо тоже как-то жить. Вот. И, в общем, но это неизбежно. К сожалению, вот всякое такое жульничество и житье за счет других, оно, ну, всегда присутствовало в нашем мире, как это ни печально. Вот. Поэтому я отношусь к этому так, но вот так вот бегать среди машин или там в метрополитене, стоять целый рабочий день, это все-таки такая трудная работа. Потому что так вот, ну, чтобы по копеечке сколько там собрать. Потом понятно, что вот так просто стоять, это же никто не даст. Это нужно как-то и с милицией транспортно договариваться. И там еще какая-то, наверное, существует организация, которая их обирает. Потому что никто так не позволит тебе вот так вот просто зарабатывать. И так далее. То есть там самому человеку остается уж, наверное, немного. Вот. Может быть, это и больше, чем, ну, такая какая-то обыкновенная средняя пенсия, но все-таки на эти деньги, я уверен, каких-то хоромов, там, дорогих автомобилей не купишь. Поэтому раз человек уже дошел до такой жизни, что вот таким образом зарабатывает себе на хлеб, то это, так сказать, не очень от хорошего. Вот. Поэтому нельзя вот так призвать, давайте все и вот это явление там истребим. Вот. Но с другой стороны, конечно, приятно, что нашелся такой православный христианин, который вот совершил такое действие. Вот. Но само то, что вот она с вами пошла в милицию, а не вцепилась вам, так сказать, зубами в руку, говорит о том, что она не очень-то и боялась, что там что-то такое произойдет. Вот. Ну да, гражданка Молдавии и так далее, и так далее. Вот. Поэтому не только у нас там и в Европе, там постоянно можно видеть каких-то беженцев из Косово, как где, или там вот сейчас появились беженцы из Ирака. Кто посмуглее, так уже прям беженец из Ирака. Как он попал там, пересек океаны, реки, моря, горы, как непонятно. Вот. Но народ, он как-то это обычно не связывает. Там, ну, что там копеечку дать? Вроде немного. Вот. А так-то 100 копеечек уже рубль. Вот. Ну вот, так что такие дела. Я думаю, что это неистребимо. Вот. А церковь специально, так сказать, вот такое издала постановление для того, чтобы, ну, как бы отделить овец от козлищ. Алло, добрый вечер, слушаю.
Добрый вечер. С праздником, батюшка. Я хочу спросить у вас, вот во время литургии поется Херувимская, а потом поется «Тебе поим, тебе благодарим». Вот, по-моему, в это время осуществляется присуществление святых даров. И вот я хотела вас спросить, скажите, пожалуйста, можно и во время Херувимской, и во время «Тебе поим» осуществлять некоторые прошения ко Господу, к Матери Божией по поводу своих детей, семьи, здоровья или очень каких-то важных проблем, таких связанных просто с жизненно важных, вот таких? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я хотела вас спросить, вот у нас наверху живут вот эти самые кришнаиты, о которых, в общем, очень недоброжелательные, колдуют и гонят нас прямо из этой комнаты, бросают что-то все время тяжелое. Что нам делать в ответ? спаси вас, Господи.
Ну, если бросать тяжелый предмет, то если это нарушает как порядок, есть у нас органы правопорядка. Есть участковые, и можно как-то призвать. Если колдуют, то тут, ну, как бы ничего не сделать нельзя, но христианин не должен бояться никакого колдовства. Но представьте себе, что этот Кришна, синий, как Арджуна, он может сделать против воина Христова и так далее. Ну, это просто смешно. Понимаете, какая-то жалкая секточка может против русского православия. Это просто это сил неравные. Вот. Но если они там живут, ну, тут ведь каждый кришнаит, несмотря на всю свою вредную деятельность, он все равно является гражданином, у него есть определенные права. Тут надо как-то договариваться. Если совсем не в моготу, ну что ж, продавай квартиру, покупай новую. Вот. А, ну ведь и он, мы же не можем, так сказать, отвечать тем же. Вот они нам гадости делают, и мы гадости, так сказать. Ну, это же не по-христиански, поэтому чьи-то неблаговидные поступки и действия не должны служить поводом к нашим таким действиям. Мы должны действовать законно, чтобы имя Христово вот каким-то образом не попиралось, чтобы мы всегда были достойны звания христианского. Вот. Стараться, чтобы это было так. Вот. Конечно, вот некоторые люди как-то колдовству очень какое-то излишнее, чрезвычайно важное значение придают. Каждый день приходят какие-то люди, которые говорят, вот мы жертвы колдовства и прочее, прочее. Но дело в том, что сила-то Божия, она сильнее всякого колдовства. И надо больше веровать во Христа, нежели в силу колдовства. Это колдовство действует на нас только в силу нашего маловерия. И больше ничего. Потому что если мы веруем по-христиански, то нам никакое колдовство повредить ни в коем случае не может. А в силу того, что у нас веры достаточно нет, мы веруем, начинаем веровать в силу колдовства. Вот. А если мы веруем, что без воли Божией у нас волос с головы не упадет, вот, и веруем в Христа Спасителя, то Он всегда нас спасет от всяких козней дьявольских, вразумит, научит и избавит, и так далее. Теперь по поводу прошения. Вот, Херувимская – это песня, когда переносят святые, то есть не, еще не освященные дары, жертвенника на престол, вот, и в это время, конечно, и поминают и святейшего патриарха, и всех трудящихся в храме, весь священнический, диаконский, иноческий чин, вот, трудящихся поющих в церкви, здесь уместно вполне поминать. А вот во время «Тебе поем», когда идет евхаристический канон, здесь нужно только петь благодарение Богу, в горе вознося сердца. Здесь уже, конечно, это не запрещено, то есть можно какую-то частную молитву вознести, но лучше все-таки вместе со всей церковью благодарить Господа. Вот этот возглас «Благодарим Господа», который призывает всех, чтобы все единые усты, единым сердцем благодарили Бога. Конечно, лучше вот в это время умом и сердцем следовать за всей церковью. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Батюшка, меня Владимир зовут. Хочу спросить. Вот жизнь моя началась неудачно. Я грешил. И, наверное, сейчас грешу, и в будущем буду грешить. Почему же святые и другие люди считают себя самыми грешными?
Понятно. Дело вот в чем. Вот то, что вы себя считаете грешным, и так вот даже по тону вашему видно и чувствуется, что вы это так серьезно говорите, а не формально. Это говорит о том, что вы начинаете прозревать. Потому что когда человек далек от Бога, ему кажется, что он хороший. Когда ему укажут на его какие-то недостатки, он сразу обижается. Как-то так. И начинает спорить, и тому, кто указал на недостаток, или как сделал какое-то замечание, он обижается. Вот. Это о чем говорит? О том, говорит, что человек слепой. Он удалился от Бога. Поэтому, когда человек совсем удаляется от Бога, он перестает видеть свои грехи совершенно, абсолютно. Видит одни свои достоинства. Из них 90% вообще мнимых. То есть не настоящих. Это все кажется ему. Вот. А если же человек приближается к Богу, то чем ближе он к Богу, тем он больше видит в себе всяких недостатков, несовершенств. Был такой святой преподобный Петр Дамаскин, который сказал однажды так, что если ты увидишь свои грехи как песок морской, знай, что ты положил начало покаянию. Вот. И если вот вы уже видите вот множество своих грехов и даже вот понимаете, что и дальше, к сожалению, придется грешить, это говорит о том, что вы прозреваете. Вот. А те, которые достигли святости, многие из них вообще непрестанно даже плакали о своих грехах, потому что не могли сдержать слез. Потому что даже самые маленькие несовершенства свои при такой близости Бога, который есть солнце, освещает все тайники души. Вот. И поэтому человек содрогался, плакал, ужасался. Вот. И, конечно, считал себя грешным. Чем ближе человек к Богу, тем он больше и с большим покаянием, с большими слезами осознает себя грешным. Вот. Это такой закон духовной жизни, который, кстати, вы уже на своем опыте начинаете познавать. Очень за вас можно порадоваться. Это, собственно, большая редкость в наши дни. Дай Бог вам и дальше двигаться по этому пути. Пути покаяния. Вот сейчас начинается Великий пост. Как раз это очень хорошо. Спасибо, Господи, Владимир. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Отец Дмитрий, у меня такой вопрос. Сейчас молодежь у нас, помимо того, что есть там грех наркомании, алкоголизма, есть еще повальное увлечение компьютерами, сотовыми телефонами. Вот я работаю со студентами. Можно ли им посоветовать, они спрашивают об этом, чин отречения, поскольку они понимают, что вот этот синдром СМС, который уже признан психическим отклонением, что это обливание дьяволом души. И что такое чин отречения, куда обратиться им?
Отречение от чего?
Ну, наверное, от сатаны. Я вот слышала, что на крутистском подворье осуществляется такой чин.
Нет, дело в том, что чин отречения от сатаны, он входит в чин святого крещения. Вот, а что-то дополнительное, я что-то про это не слыхал. И поэтому, понимаете, ни компьютер, ни мобильный телефон... Это не есть как сатана, а есть заболевание человека, это пристрастие. Понимаете, вот всякое пристрастие, кроме пристрастия Богу, это есть грех. И, конечно, всякий грех, например, любовь к тому, чтобы покушать хорошо. Вот, много, обильно, вкусно и так далее. Это тоже к чему приводит? К расстройству здоровья. Совершенно понятно. Вот очень многие люди, которые плохо себя чувствуют, им достаточно просто исключить некоторые продукты питания из своего рациона. Совершенно. И они сразу, через полторы недели, уже будут лучше себя чувствовать. Понимаете? Вот поэтому, естественно, всякое чрезмерное употребление чего бы то ни было. Понимаете, вот, ну, даже просто вот свежего воздуха. Вот выйти на улицу на балкон и сделать там 6 глубоких вздохов. Ну, сразу голова закружится. Сразу будет плохо себя чувствовать. Почему? Ну, избыток кислорода. Это совершенно человек столько не надо. Вот. Другой, когда человек долго бежал, и клеткам не хватает кислорода, и тогда он начинает тяжело дышать, и часто, и глубоко. Это все нормально, реакция организма. А когда при здоровом, нормальном, ритмичном пульсе, спокойном состоянии, вдруг начинает глубоко вздыхать, у него человек голова кружится, так сказать, у него избыток кислорода. Та же и здесь, понимаете, не надо путать. Ну, простое средство, ну, что такое, вот, я сейчас держу в руках там мобильный телефон. Ну, это небольшой кусок пластмассы, больше ничего. Собственно, ну, там немножко же всяких метальчиков еще напаяно. При чем тут сатана-то? Сатана – это дух, понимаете? А здесь нет. Здесь это просто средство, как средство связи и так далее, и так далее. Вот. А если человек использует, так вот, там некоторые... услуги предлагают компании, например, ну, какие-то блудные знакомства или там астрологические какие-то всякие прибаутки. Вот это уже, конечно, сатанизм. Ну, вот, или там для чего телефон используется? Для того, чтобы, ну, представляете, вот живет где-нибудь одинокая бабушка, вот, а у нее есть единственный внучок. Вот. И там нет, конечно, ни в какой деревне телефона. Вот и внучок ей, допустим, на тебе, бабушка, вот на 8 марта я тебе дарю телефон. Если ты будешь плохо себя чувствовать, ты позвони мне, и я из города к тебе тут же там через полтора часа приеду на автомобиле. Ну и где тут сатана? Здесь мы видим только христианскую любовь. Поэтому, смотря как использовать, так и компьютер. Конечно, там вот в интернете, особенно всякой мерзости, огромное количество. Но там есть и очень много добра, есть и библиотеки, есть и православные всякие сайты, где можно почерпнуть много полезного. Вот, и люди обмениваются и посланиями. Вот, и это замечательное быстрое средство связи и памяти и так далее. Поэтому нельзя так дико смотреть, что вот там телевизор зло. Не телевизор зло, а продюсеры телекомпаний, которые сеют вместо разумного доброго вечера в наших душах мерзость запустения, вот, это, конечно, злодеи. Вот, и сатанизм не сам вот этот прибор с экраном, который мог бы вообще людей, ну, как-то катехизировать, например, и образовывать, учить добру, возвышать их душу, лирой добрые чувства пробуждать, а он уничтожает в них все человеческое. Это, конечно, уже дело от тех, кто владеет компаниями, кто определяет политику компании, вот кто, так сказать, сеет зло, но а не сам этот несчастный приборчик. Поэтому вот это надо отличать, мне кажется. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. С праздником вас. Меня интересуют два вопроса. Во-первых, так, если я работаю и не совсем здорова, а во время первой недели поста буду читать канон Андрея Крицкого. Я не смогу ходить в церковь, но у меня текст этого канона есть. Могу ли я как-то организовать, в общем, чтение дома все это проделать?
А вот можно мне, в свою очередь, вам вопрос задать? Вот как, откуда у вас вот текст этого канона?
Да.
Вот откуда он взялся дома?
У меня книжечка есть.
Откуда эта книжечка взялась?
Из церкви.
Из церкви. Вот как вы думаете, книжечка эта в церкви продается с какой целью?
Ну, наверное, чтобы читать дома, может.
Ну, вот именно.
Да.
Понимаете, вот как все просто. Раз в церкви продается книжечка, а в книжечке есть буковки, так это зачем же делается-то? Да чтоб читать. Совершенно понятно. Поэтому что тут спрашивать, можно и нельзя. Но это, по-моему, даже очень будет здорово, если вы будете дома, вместо того, чтобы телевизор смотреть, вместе со всей церковью прочтете этот канон. Ну, это просто замечательно. Поэтому, что ж тут спрашивать? Для этого книжечки-то вообще-то и издают. Для того, чтобы их мы читали. Вы не только уже эту книжку издали, а вы даже уже ее домой принесли. Поэтому тут, по-моему, совершенно очевидно. И вот, к сожалению, вот я в последнее время стал замечать. Может быть, это гуще уже стало, а может быть, я как-то раньше внимания не обращал. Очень много, вот и ко мне в частности, и к другим священникам, направлено столько вопросов, ну, как-то таких вот, ну, самоочевидных. Ну, вот, ну, настолько вот, ну, вот вроде вашего. Ну, я не знаю даже, вот сейчас не могу поточнее какой-то привести пример. Ну, вот, ну, буквально вот. Тут даже не нужно какого-то особого размышления. Вот как-то вот, ну, например, приходит человек без руки, говорит: вот, батюшка, видите, у меня нет правой руки, а можно мне креститься левой? Ну, а, собственно, а почему же нельзя, то если правой-то нет? Кто ж, собственно, осудит человека? Ведь он не просто так вот ради насмешки так, или, так сказать, по неграмотности, или как ребенок маленький путает правую руку и левую. Вот. А действительно, руки нет. Или, например, вот однажды женщина одна пришла в церковь в брюках, а другая на нее набросилась, говорит: вот ты в брюках пришла, а здесь так не положено, ходит тот очень так грубо. А та брючины обе подняла, а у нее там два протеза. И та растерялась, не знала, что сказать, покраснела, потом стала плакать, говорит: извините, и вот, и так далее, и так далее. То, что, например, спросили: а можно ли в церковь в брюках ходить? Ну, так сказать, можно и нельзя, это как бы отдельный вопрос. Но у женщины, у которой вместо двух ног протезы, для нее этот вопрос вообще не стоит. Поэтому спрашивать ей о том, можно ли носить брюки, ну, зачем демонстрировать всему миру, так сказать, протезы, ну, которые даже не, ну, как-то камуфлируют вот утрату двух ног, а такие, ну, просто металлические, так сказать, с деревянными и кожаными деталями. Понимаете? Вот такие вопросы. Поэтому как-то надо немножко, ну, хотя вот в таких мелочах, ну, какую-то самостоятельность проявлять. Ну, нельзя же быть нам совсем как малыми как малые дети. Дети вот и то как-то более самостоятельные. Все сам я хочу, и вот и так далее, и так далее. Вот. Поэтому и нам надо как-то из детского возраста уж поскорее выходить. Ну вот на этом наша передача закончилась незаметно. Всего вам доброго, до свидания.